Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Светлый вечер на радио «Вера». Тимофей Китнис, историк, богослов, руководитель паломнического центра апостола Фомы в Европе, сегодня в этой студии. Я Алла Митрофанова. Мы продолжаем здесь разговор о святых с необычными именами. Вот сейчас говорим о святом Виллиброрде, просветителе фризов. Да? Чуть позже поговорим еще о святом Бонифации. Тут Тимофей нам панораму просто дал эпохи целую. Палитра такая богатая, да, что сразу прям слышится все эти варварские голоса, тут фризы, тут готы, тут гуны, там норманы, там кто-то еще, вот, и все это кипит и бурлит на территории западной, бывшей территории Западной Римской империи, да, там, где сейчас современная Франция, Германия, Голландия и прочее, прочее, и вот во всем этом котле, да, слышны голоса очень странных людей, не похожих на всех остальных, которых называют странствующими епископами. Один из них святой Виллиброрд. Да, будущий святой, естественно, тогда еще просто, так скажем, да, странствующий епископ, который пришел к этим самым фризам, не имея ни гроша в кармане, как я понимаю, да, ни крыши над головой, ни каких-то серьезных покровителей, никого. Пришел к людям, которые знать не знают, кто такой Христос, и не понимают, что этот человек делает среди них. И ему каким-то образом нужно с ними выстроить диалог для того, чтобы они, наконец, начали понимать, что живут не на, как это сказать, не на, вот, не на острове каком-то необитаемом, а внутри определенного культурного пространства. И это культурное пространство определено системой координат, выработанной в христианстве. А как это сделать, непонятно. Они же даже не понимают, о чем он им говорит.
Ну, справедливости ради надо сказать, что, конечно, франки, они христианскую миссию поддерживали, да, в том числе поддерживали, если это надо было, и если была возможность с помощью, как бы, вот, охраны, да, военной силы. И, конечно, давали какие-то средства непосредственно из Виллиброрду и проповедникам, потому что понимали всю важность вот этого момента христианизации, да, вот все-таки понимали. Но это не одно не исключает другое. Действительно, подвиг был большой. И прежде всего, миссионер в тот момент не просто вот он поселялся, он поселился в итоге в центр, то есть епископская кафедра, он обрел вот в городе, который сейчас вот Утрехт, да, вот это Утрехтская кафедра была, да, в Голландии.
Славный город.
Славный город, да. И так он совершал миссионерские поездки, да, он обращал людей ко Христу, прежде всего и примером, и чтением Евангелия. Вот один из личным примером в том числе, вот житие Виллиброрда повествует об одном очень замечательном случае, когда он вступал в том числе и, ну, в такие споры, да, богословские со жрецами, да, то есть, вот, с местными. Вот один жрец, страшно раздосадованный вообще деятельностью Виллиброрда, нанес ему удар ножом.
Куда?
Он его ударил ножом. Ну, он не конкретизируется,
да?
Он его не убил, но поранил.
Так.
Детали неизвестны. Известно одно, что когда об этом эпизоде стало известно, в то время это было неподалеку от границы, вот как раз от владений франков, и тогда было перемирие, и когда правитель об этом услышал, да, франкский, он захотел жреца наказать, но святой Виллиброрд сказал: нет, я поступлю по-христиански, да, Господь мне заповедовал прощать. И вы знаете...
Какой актуальный пример?
Вся вот деревня стала очень быстро христианской, даже, говорят, сам жрец, да, вот, и много, то есть прежде всего, конечно, это, безусловно, миссионер должен был быть образован, да, и святой Виллиброрд, и все миссионеры, они специально себя готовили, они были, прекрасно знали Писание, были образованными людьми, очень образованными людьми, вот даже святой Бонифаций, он, кроме всего прочего, писал стихи, сочинял латинь, был один
интересно.
Из основоположников, да, латинской грамматики, то есть сохранились, да.
Ну, Тимофей, вот. Тут будь хоть 10 раз образованным человеком, если у тебя нет любви вот этой внутренней,
самое
да,
главное,
ты никого не убедишь.
Безусловно. Это основа вообще любой проповеди, да, любовь порождает любовь, и без этого обращение невозможно. То есть процесс шел, и он растянулся по времени. Надо сказать, что святой Виллибродт, он понимал значение монастыря, да, как центров.
Культурных, не только, просветительских,
да? Да. Он был основателем многих монастырей, в том числе и вот на границе, несколько там удаляясь на границе современной Бельгии, да, в Эхтернахе, да, основал монастырь. И так полюбил это место, что ныне там и почивают его святые мощи.
Это
там
он тихо скончался. Это территория Люксембурга.
Да. Это территория Люксембурга. Святой Виллибродт является покровителем не только вот, собственно говоря, Эхтернаха, да, но не только Утрехта, но и Эхтернах, но и Люксембурга в том числе. Там потом расскажем об одной интересной традиции, которая существует до ныне.
А вот давайте сейчас месте. Расскажем, да, что там за традиция. Потом к Бонифацию перейдем. Просто очень интересно, это же фактурная такая вещь.
Хотелось бы еще пару слов сказать вообще о характере Виллибродта. Да? Вот, к примеру, другой был очень интересный случай. В монастыре в городе Трире, да, который он окормлял, случилась вот эпидемия чумы. Чума – это страшная вещь. Да? Там она только начиналась, было два случая.
Ну, естественно, да.
И, конечно,
никаких противоядий не существует, да,
это,
в принципе,
это как
в то
только
время.
Кто-то слышал, что где-то что-то началось, тут же место пытались, ну, как-то вот отгородиться от него, да, сделать естественный карантин как-то вот. А святой Виллибродт поступил совершенно иначе. Он, услышав об том, что в монастыре начинается чума, прибыл, ну, попросили молить, да, он приехал в Трир, зашел в монастырь и начал служить литургию, а после литургии специально вот такой вот очень долго молился, не побоявшись, да, в итоге чума прекратилась. То есть это было явное чудо, которое вот ему приписано. То есть в любом случае мы с вами можем из этих вот двух эпизодов, их было бесчисленное множество, да, складывается определенная картина личности.
Очень смелый человек. И
это
очень
смелый, беззаветно преданный Христу, очень открытый, очень добрый. Когда потом там произошел конфликт между Радбодом и франками, да, и началось гонение между христианами, он попытался как мог остановить это гонение, и вновь, вот существует такой очень интересный момент, явился к Радбоду для того, чтобы остановить вот этот вот ужас, остановить разорение монастырей, остановить разорение вот как бы и убийство христиан, и вообще остановить вот эту вот войну. Но вот Радбод как бы его не послушался, за что и поплатился, он, так скажем, погибает в итоге. А его земли становятся частью франкского королевства, и там уже, конечно, проповедь христианства идет, ну, просто быстро, очень быстрыми темпами. Угу, да? Угу. Сам святой Виллибродт, да, он уже при жизни действительно творил чудеса. Да? Вот это очень интересная вещь. В то время очень часто один миссионер мог написать другому в такой дружеской переписке. Я слышал, что
у тебя есть дар чудес.
Ты получил дар исцеления, ты получил дар творить чудеса, не возгордись. Угу. Да? Смотри,
то есть это воспринималось как должное, да, там нормальное явление. Человек творит чудеса.
Да,
ну, хорошо.
Да. Это причем не как люди понимали, что этот дар, дар особый, дается только для одного, для того, чтобы, ну, вот, люди могли обратиться ко Христу. Только для этого. Вовсе не для там, чтобы возвеличить того или другого. Вот по молитве святого Виллибродта в том же вот монастыре был забил источник с водой, да, святой источник, который существует в этом месте до сих пор.
Тимофей, а я прошу прощения, а мы откуда обо всем этом знаем? Сейчас ваш рассказ, да, вот эта переписка, откуда это известно?
Жизнь святого Виллибродта, она достаточно быстро, житие было очень подробно описано.
Были какие-то документы?
Алкуином, да, то есть это уже ближайшими его людьми, которые вот за ним последовали, да.
Они же могли насочинять.
Ну, могли.
Что с этим делать тогда? Где историческая достоверность?
Историческая достоверность, наверное, в том числе и в исторической памяти. Да? Во-первых, источников достаточно много. Это раз. Ну, как, их всегда, конечно, не хватает, но они есть. И потом, вы знаете, наверное, все-таки самый большой, лучший пример в этом смысле, вот вспомню, опять же, вот Евангелие, там есть такой вот эпизод, когда в Синедрионе обсуждают Христа. Что это за человек? То есть, что он много чудес творит, что он соблазняет народ. И в Синедрионе принято решение, что, значит, он как-то от него надо избавиться, как-то это надо прекратить. И в этот момент один говорит, ну, мы не можем судить человека, пока не увидим его дела, да, давайте подождем, посмотрим, что из этого получится. Другой очень интересный эпизод, когда уже последователи, да, вот Христа, вот рассказывается о некоем человеке, который увел там в египетскую пустыню там, там 2000 человек, Февда такой вот был, да, и в итоге, значит, его дело, объявил себя мессией, в итоге его дело как бы не получило продолжения, да. Одним словом, вот та вот память, которая сохраняется, память, которая сохраняется, причем память, мы же понимаем, что это не просто память историческая, а память живая, молитвенная. До сих пор люди обращаются ко Христу и к его святым угодникам и получают реальную помощь до сих пор. И поэтому мы можем даже, ну, какой-то случай считать приписанным, какой-то случай считать необычным, да. Но, тем не менее, то, что мы имеем, глубочайшую преемственность, которая выражается в традиции, да, в том числе живого почитания, да, это вот в настоящий момент это есть. И со святым Виллибрордом связана одна очень интересная, не совсем даже вот,
да,
обычная.
Вот расскажите об этом.
Дело в том, что после его светлой кончины, да, конечно, это была личность настолько вот значительная, что к нему, ну, обращались и уже при жизни, да, с просьбой о молитве, с духовным советом. Но и после смерти, конечно, к нему начинается буквально в смысле слова паломничество. Очень многие люди приходят, знаете, это тогда для нас это, может быть, даже подчас диковато, они связывали себе руки, потому что...
Зачем?
А вот не могли избавиться, они вот чувствуют, человек, какая-то вот страсть в нем, что называется, вот давлеет, он не может от нее избавиться. Ну, там, ну, не знаю, давайте возьмем пьянство, да, страсть. Он чувствует, что он хочет, а вот не получается. И тогда он вот, была такая традиция, да, он как бы показывал, что он связан. Он надевал на себя там какие-то кандалы, да, и совершал вот пешее паломничество в Эхтернах, да, вот это вот аббатство, где тогда уже находились мощи святого Виллиброрда. И вот рассказывают случаи, они описаны при свидетелях, да, то есть, ну, конечно, можно доверять, не доверять, но тогда вообще ничему можно не доверять, да, тому, что
историческим
мы знаем, да. Вот, когда люди приходили и по молитве святого Виллиброрда, они просто получали духовное вот такое чувство, что страсть, грех им прощен, да, страсть их оставила. И зримые вот эти вот кандалы на них разрывались. То есть это очень много было свидетельств подобного.
Ничего себе.
И вот прям быстро заметили одну такую особенность, что к святому Виллиброрду обращались, понятно, по разным вопросам, но очень часто обращались люди, которые болели очень сложной болезнью, эпилепсией. Она до сих пор, да, и в настоящий момент очень трудно излечивается. Угу. Да? А тогда усугублялось тем, что эпилепсия, ну, ее очень часто путали с одержимостью. Падает, пена изо рта.
То там, есть думали, вот, что у человека,
да,
духовные проблемы,
да,
а это на самом деле чисто очень медицинская история.
И он был... Добавлялась дополнительно очень сильная нагрузка такая вот отрицательная, то, что как бы человек был гоним даже почти. Угу. И вот заметили, что люди, совершающие паломничество вот как раз к святому Виллиброрду, паломничество в каком смысле слова? Это не сейчас, подчас, когда люди в комфортных автобусах, да, достигают той или иной цели, а именно, когда вот люди шли пешком, очень долго,
много десятков километров.
Много десятков километров. Подчас по дороге теряли деньги, могли заболеть, могли даже умереть. Да, очень часто такое происходило. Но, тем не менее, важность, они видели, что в чем был смысл паломничества? В том, что они верили, что Господь, видя вот это их живую веру, их живой труд, что они могут принести? Вот труд. Труд хотя бы дойти до места и помолиться у угодника Божия. Да? Ну, вот как-то им поможет. И вот стали получать исцеление люди, больные вот этой очень тяжелой болезнью.
Эпилепсией.
Да, и со временем, в день памяти святого Виллибродра, который вот после Святой Троицы во вторник, да, происходит вот ежегодно, стали в этот день, ну, очень многочисленные паломничества совершать. И в итоге, ну, представим себе, сам Эхтернах находится в Арденнах, да, это такие горы, вот они вот идут. Кто падает, ну, больные, кого несут, да, по тропам этим вот такая вот змея из паломников, да? И кажется, что вся эта вот процессия как бы слегка подпрыгивает. И вот с XIV века образуется очень любопытная процессия, да, такая своеобразная, которая, традиция, которая существует до сих пор. Это так называемая шпринц-процессион, да, то есть или прыгающая процессия к святому Виллибродру. Как она происходит в наше время? Нам неинтересно, быть может, как это было раньше, а вот как она происходит в наше время? Процессию возглавляет епископ Утрехта. То есть в настоящее время, да, до сих пор епископ Утрехта первый начинает прыгать. Вместе с ним, значит, начинают прыгать остальные там, значит, клирики и простые паломники. Играется гимн Виллибродра. Как только, значит, пока играет музыка, все прыгают, свяжавшие друг друга платками. Как только завершается, все, значит, идут нормально. В таком надо так вот допрыгать.
Взрослые, приличные граждане.
Взрослые и дети. Угу. Причем это может у нас вызвать какую-то улыбку. Ну, надо допрыгать до мощей, приложиться, потом обязательно умыться от источника святого Виллибродра, да, и выйти обратно. И в итоге до сих пор это вот для нас, быть может, какое-то вот такое, даже с улыбкой можем на это посмотреть, или даже немножко так странно может это показаться, но вот люди, которые приходят, они к этому относятся очень серьезно. Да, с улыбкой, но очень серьезно, потому что они совершают некую вот такую вот вещь, которая из поколения в поколение передается уже многие столетия. Да, вот такая прыгающая процессия.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Историк-богослов Тимофей Китнис, руководитель паломнического центра апостола Фомы в Европе, в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня у нас. И мы говорим о святых, которые в православном календаре тоже есть, но гораздо более известны в западной христианской традиции, чем в восточной. О святом Виллибродре мы говорили вот сейчас большую часть программы, и хотелось бы время уделить и святому Бонифацию. Тут, на самом деле, этих имен гораздо больше, да, но мы сегодня выделили эти два, потому что они близки друг другу по времени.
Они близки друг другу по времени, по служению, и вот, конечно, имя святого Бонифация или святого Ванифатия. Мы почитаем в восточной традиции, к примеру, святого Ванифатия, римского мученика, да, это другой.
Который 1 января?
Да. Да,
которому
да,
от пьянства молится.
Да, да.
Хотя, ну, понятно, что можно любому святому...
Очень актуально, особенно 1 января, понятно, да? Вот. А святой Бонифаций, это вот его... Величайший, конечно, святой Западной Церкви.
Его называют апостолом Германии.
Его называют апостолом Германии. И даже более того, говорят, что то, что Петр значит для Римской Церкви, угу, да, то, что он был когда-то первым епископом Рима, то же самое Бонифаций для Германии.
Очень интересно.
Этот человек, конечно, тоже очень интересной и необычной судьбы, причем в отличие от святого Виллибродра, родители его, да, он тоже получил воспитание в монастыре, но родители хотели, чтобы он, ну, как-то светскую карьеру избрал, да, и как-то его ориентировали на вот ведение хозяйства.
Жениться, вот. Детки, чтобы,
ну, были, тоже, да. Хорошо, тоже хорошо,
тоже хорошо,
да.
Хорошо.
У него,
а кстати, какой век,
первое,
кстати?
Имя, это тоже конец 7 века, ага, да, начало 8-го. У них разница в 20 лет, да, угу, между вот примерно вот, в рождении. Первое имя Винфрид, и в этом имени сочетаются, как говорят, это исследователи английское и кельтское, да, угу, вот так, такое наследие. Он получает блестящее образование, это правда. Он получает блестящее образование, но в итоге выбирает все-таки вот карьеру духовную. И в 30 лет становится настоятелем аббатства. Представляем.
Ну да, молодой такой настоятель.
Да. Потом уже в 40 лет он уже очень известный человек с именем, учитель грамматики, да, вот поэт. То есть все вроде бы у человека есть. уважение, все хорошо. А вот ему этого мало. Он все время мечтает о том, чтобы оставить все и идти проповедовать, вот как и подобно святому Виллиброду, да, среди язычников. И представляете, в 40 лет, когда для многим вот кажется, что ну что в 40 лет уже все, надо то, что успел завоевать.
Кризис среднего возраста.
Вроде бы надо увеличивать то, что ты уже завоевал, и поздно что-либо начинать сначала, он оставляет в каком-то смысле слова все и отправляется на континент. Для, опять же, для того, чтобы просвещать.
Оставляет теплое насиженное место, ну, конечно, аббатство в монастыре, конечно, конечно. И становится странствующим.
Становится, опять же, да, странствующим проповедником. Епископом, проповедником. Угу. Некоторое время они даже вместе со святым Виллибродом в Утрехте подвязаются, и святой Виллиброд его воспринимает как, возможно, своего так, преемника на кафедре. Но у него другая судьба. Надо сказать, что то время, это время уже царствования мажордома Карла Мартелла, да, деда Карла Великого, который объединит всю Европу и закончит дело христианизации. В каком-то смысле слова закончит дело вот святого Виллиброда, святого Бонифация и всего вот сонма вот этих вот миссионеров, да, начиная, которые со святого Колумбана начинается так называемая ирландская миссия, да. Он идет своим путем. Карл Мартелл – это замечательный человек, который в том числе одно из его великих деяний – это не только он укрепляет земли франков, не только укрепляет центральную власть, но и отбивается от мусульман. Да, от, мы помним, что, так скажем, исламизация очень быстро вся Северная Африка, Испания подпадает под власть сарацин, и экспансия идет дальше, и вот Европу спасли франки, да, вот в том числе и Карл Мартелл, и Пипин Короткий, которые вот нанесли им, и дали Карл Великий, его сын Людовик Благочестивый, которые, ну, отбились, и более того, остановили вот эту вот экспансию. И вот он вместе с армией Карла Мартелла уходит на восток. Он, конечно, святой Бонифаций, надо вот отметить одну такую вещь. Да, они были странствующими епископами, но все-таки без благословения они свое дело не начинали. И тот, и другой брали благословение на свою деятельность у папы. Вот святой Бонифаций, он с папой Григорием, да, взял благословение на деятельность и всячески поддерживал, укреплял вот это вот, считал, что нужно, прежде всего, те народы, которые он просветит, да, нужно, чтобы был некий центр, и естественным центром для Запада это был Рим. Да, еще раз напомню, что это было время, когда церковь была единой.
И, конечно, поэтому мы и почитаем этих святых.
Да, и, конечно, святой Бонифаций совершил просто колоссальную работу. Он основывал монастыри, он просвещал саксов, да, он вернулся и продолжал просвещать фризов на севере. И в итоге, будучи уже, вот знаете, это был такой интересный человек, вот, к сожалению, мало времени для того, чтобы, может, подробно о нем рассказать, но вот то, что он 40 лет, по сути, взял, остановился, чего-то достиг, остановился и сказал, все, с этого момента я начинаю новую
жизнь. Жизнь заново, да.
Да. И будучи уже 80-летним старцем,
ого,
когда он, безусловно, пользовался потрясающим влиянием, когда он короновал Пипина Короткого, сменилась династия, он благословил династию
нового короля, нового короля Франка,
Каролингов,
да.
Новую фамилию, да, Мировингов сменили Каролингов, именно он, да, этим, да, непосредственно и имел к этому самое прямое отношение, это отдельный разговор, это, то есть его деятельность была настолько многообразной, настолько удивительной, в Майнце он был, значит, кафедра у него была, он просвещал между Рейном и Эльбой. И вот, будучи 80-летним старцем, как говорит замечательное вот одно предание, да, он жаждал все-таки завершить жизнь мученически. Ну, то ли это, об этом сказали немного позднее, но в любом случае он и 80 лет продолжал свои вот эти вот миссионерские поездки. Он, у них были, кстати, очень оригинальные, да? Он не просто, когда вот просвещал, да, тот или иной регион, он отправлялся туда не просто с монахами, он отправлялся туда, там были солдаты, там были ремесленники. Была такая вот колонизация. Он образовал не просто монастырь, а подчас и поселение, да, христианские поселения, которые позволяло людям не только слушать Христа, но и какие-то вот даже вот навыки ремесленные, да, воспринимать. Устанавливалось право,
усовершенствовать
закон.
Быт.
Да, да, это было все, да? Вот как-то комплексно он к этому подходил. Безусловно, всячески ратовал о том, чтобы была связь постоянно с епископом Рима. Надо, в тот момент, еще раз напомню, все-таки папы были, они, естественно, в то время... Кстати, на Западе не было иконоборчества, и папы даже в тот момент помогали вот с этим злом бороться.
С иконоборчеством.
Да, 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 да. И вот святой Бонифаций заканчивает жизнь мученически. Он, будучи 80-летним старцем, да, отправляется в свое путешествие, и на него нападают вот дикое племя, даже не дикое племя, разбойники на него нападают. И он вот заканчивает жизнь, увенчал свою жизнь мученическим венцом. Безусловно, очень почитаем. Это вот такая тоже вот духовная доминанта, да, замечательно. О нем, кстати, написано очень много информации на русском языке сейчас, в настоящий момент. И он, да, вот местно чтимый святой Берлинской германской епархии. Его святые мощи почивают в городе Фульде, да, вот, в монастыре им же основан.
А вы были там, в Фульде?
Да.
Да, расскажите, как там? Вообще, что собой сейчас представляет этот монастырь, и насколько к святому Бонифацию приезжают паломники, например, чтобы поклониться?
Ну, вы знаете, у него было как вот и в Майнце, собственно, была кафедра, да, а в Фульде регулярно приезжают паломники, и прежде всего, конечно, это паломники западные. Вообще, само паломничество, да, оно, в принципе, на Западе, и тоже вот особенно среди католиков, безусловно, очень-очень распространено. Там в основном, правда, паломничают пешком, ну, либо куда-то вот уезжают, но очень распространено паломничество пешком, да. Но самое для нас, что самое интересное, сейчас Фульду очень часто посещают и паломники православные. Да, православные группы, которые молятся у общих святых, у общих святынь. И те, кто знает, безусловно, святого Бонифация, да, это имя он получает как раз как благословение, как новое имя, когда становится епископом, молитва звучит в том числе и православная.
Да, спасибо вам большое за этот рассказ. Святой Виллиброрд, святой Бонифаций были сегодня героями нашего разговора с Тимофеем Китнисом, историком, богословом, руководителем паломнического центра апостола Фомы в Европе. Собственно, мы выбрали этих двух людей, потому что они являются святыми как для западной, так и для восточной церкви. К сожалению, меньше известны у нас в России, да, но в Европе их знают, почитают, а они, им иконы написаны, да, они есть, в общем, в православном календаре. Вот. Очень интересные люди, и, собственно, прославились они в то время, когда не было такого понятия, как Западная и Восточная Церковь. Церковь была едина.
Церковь была, пространство церковное было единым, да, несмотря на то, что были какие-то особенности, безусловно, но, тем не менее, пространство было единым. И вот, опять же, я хочу напомнить вот деятельность святого Иоанна Шанхайского, да, он считал одной из важнейших вот, как вот, своих служений, да, на Западе, это выявить, проявить и показать подвиг и красоту, в том числе и святых, малоизвестных вот в нашей восточной традиции. Я думаю, что это, кстати, тенденция сейчас продолжает развиваться, и очень много исследователей современных, да, действительно открывают для нас великих подвижников, которые прославляли Христа своей деятельностью, в том числе и в западных пределах.
Тимофей Китнис, я Алла Митрофанова, дорогие слушатели, прощаемся с вами. Это была программа «Светлый вечер» на Радио Вера. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на Радио Вера.